Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня, как обычно, в конце года гости программы – участники всероссийского конкурса «Директор школы 2012», приехавшие в Москву на заключительный этап. Поэтому главная тема нашего разговора повторяет тему эссе, которое они писали – «Человеческие ресурсы управления развитием». Иными словами, речь пойдет о том, как привлечь и чем удержать хороших педагогов в трудные времена перемен, которыми так богата нынешняя образовательная политика. Кроме того, мы поговорим о том, нужно ли учителям-мужчинам платить больше, сколько времени следует работать на авторитет и что делать, если в стенах одной школы учатся дети 19 национальностей. Мои собеседники – директора средних общеобразовательных школ. Татьяна Зверева, частная школа «Феникс», Москва. Алексей Крашихин, школа номер 13, Норильск. Вячеслав Малицкий, школа номер 21, Канск, Красноярский край. И Андрей Ефименко, школа номер 220, город Заречный, Пензенской области. Несколько лет назад школа номер 220 прошла популярную в российских департаментах образования процедуру реорганизации. Я попросила ее директора Андрея Ефименко рассказать, как ему удалось соединить два разных коллектива.
Слияние было в 2009 году с одной из школ города. Мы принимали к себе всего 4 класса, с педагогами в том числе.
Они вписались в
адаптер? Они вписались прекрасно, по той простой причине, что это были мои педагоги, которые меня обучали в свое время в 217-й школе, и они прекрасно вписались в коллектив 220-й школы.
То есть вы стали директором над теми учителями, которые когда-то учили вас, и, может быть, вы были отличником?
Ну, в общем, не троечником.
Они вас помнят?
Прекрасно помнят, по сей день работают в школе люди, которые меня еще учили, и мне это приятно сознавать. По той простой причине, что было страшно брать коллектив, но, в общем-то, поддерживали, помогали, одобряли, и слава богу, что все получилось.
А что вы делали для того, чтобы все получилось? Ну, кроме того, что вы знали этих людей, и был ли у вас выбор?
Нет, выбора абсолютно не было никакого. А что приходилось делать, могу рассказать. Ведь каждый человек, он на что-то нацелен. На авторитет нужно работать. Минимум 3 года. Если ты работаешь на авторитет, потом уже авторитет работает на тебя. Для того, чтобы все получилось, мне приходилось совершенно втайне смотреть календарно-тематические планирования, изучать последнюю тему, которая записана в журнале, перед тем, как идти на урок, выучивать тему, которая была написана в учебнике, и потом уже анализировать любой урок с точки зрения вот того, что было написано. И учителя были очень... Ну, это льстит же любому педагогу, что бывший ученик так прекрасно знает материал, допустим, химии, там, физики или какого-то другого предмета. Это была какая-то тут находка, и, в принципе, мне приятно поделиться ей.
Но это такой достаточно сложный сейчас момент, потому что это опыт, который приходится всем получать в той или иной степени, потому что очень много таких ситуаций, и каждый придумывает какой-то свой ход.
Мы тоже пережили объединение, несмотря на то, что мы школа частная. У нас получилось в прошлом летом такая ситуация, что был вопрос закрытия одной хорошей соседней частной школы.
Татьяна Зверева, частная школа «Феникс», Москва.
Не столько объединений, сколько под нас ушла одна школа. И получилось у нас как раз вот два коллектива. В хорошем понимании женских коллектива было крайне тяжело. И вот знаете, прошлое 1 сентября мы шли с жутким настроем. Этот год мы начали совершенно по-другому.
А у вас был выбор? Вы же могли
выбирали.
Не объединяться, да?
Мы могли не объединяться. Ну, там, честно, было очень хорошее здание есть теперь у нас. Вот с бассейном, то есть то, о чем мечталось всегда в частной школе. Поэтому, конечно, это здание хотелось получить себе.
А та школа, ее неудача в чем состояла?
В учредителях.
Да? Или все-таки в педагогах?
В учредителях. То есть они решили получать на образование деньги. Как мы знаем, с образованием денег не будет. Это действительно только больше идеи, нежели...
Пусть они сейчас это слышат.
Что делали вы для того, чтобы два коллектива как-то вот совпали? Тем более, наверняка, от кого-то пришлось отказаться.
Да. И, знаете, вот сейчас получился лучший состав коллективов из двух школ. Пришлось отказаться частично от своих педагогов, которые работали в нашей школе, частично от педагогов, которые работали в той школе. Причем были жуткие ситуации, были собеседования с педагогами вот той школы, как мы ее всегда называем, в кавычках, соседней. Бывало такое, что приезжала одна преподавательница, говорила про другую, что вот я хорошая, оставьте меня, а та ужасная, ее ни в коем случае не оставляйте.
Вот как вы понимали, какой педагог хороший, какой нет? Потому что бывает, что человек противный, а педагог хороший. Или не бывает такого?
Вы знаете, за столько лет работы директором уже чувствуешь как-то это интуитивно. Не знаю как, не могу объяснить. Я не верю в категории, честно. У меня лично никогда нет из-за отсутствия педагогического образования, и никогда и не будет, потому что их уже отменили у руководителей. Я считаю, что главное требование к учителю – это любить детей. И это чувствуется сразу. По разговору, по общению. Мне хватает 10 минут, даже меньше, наверное. И каждому, наверное, директору, который работает директором, именно так оно и есть.
Вячеслав Алексеевич, ваш опыт с директорством, вот с чего, собственно говоря, начался, и как вы подбираете учителей?
На самом деле, директором 8-й год, в 2005-м я перешел в школу с телевидения. У нас местный канал есть, он тоже называется «Пятый, как в Петербурге», но мы раньше организовались. Я 5 лет проработал на телевидении, а до этого я 5 лет проработал в школе.
Вячеслав Малицкий, школа номер 21, город Канск, Красноярский край.
Я работал учителем истории обществознания, конкурсы там разные, там учитель года там выиграл там в городе, ну это как бы это все было. А потом с телевидения как-то вот так резко судьба забросила, не на тех людей поработал предвыборной кампании, честно говорю, и учредитель мой был как раз с другой партии, ну и как-то мне так предложили до свидания, а родная партия не бросила, и учтя то, что у меня есть педагогическое образование и 5 лет до этого опыта, вот предложили возглавить школу. Я себя не очень уверенно чувствовал, сразу говорю, у меня есть четкое мнение о том, кто должен быть директором, но и я как раз это правило нарушил относительно себя, потому что, мне кажется, сначала ты работаешь учителем какое-то время, там 4-5 лет, потом, ну, 2-3 года хотя бы, завуч, ты должен быть руководителем, вот назовем так, в школе это среднее звено, получается, между учителями и директором. И затем уже, да, ты можешь, когда глядя со стороны, там, в чем ошибался предыдущий тебе руководитель, ты можешь, в принципе, уже какую-то деятельность хотя бы от этого, исходя, отталкиваясь, строить. А сейчас уже 7 лет директором, 8-й год, ну, как бы школа стабильна, но с единственной особенностью, что здание там аварийное у нас, спортзала нет, мастерских своих нет, мы в трех зданиях живем, два из них арендуем. Ну, то есть вот такая беда есть, но там это как бы проблемы такие живые. Мне, наверное, повезло. Когда я пришел в школу, коллектив был просто уже готовый, сформированный. Самое интересное, что я закончил соседнюю школу, я местный, извините за такое просторечное выражение, в доску местный, половина мои сватья, братья и так далее. То есть я в школе просто, ну, зашел через порог, здравствуйте, вот он я, вернулся, как бы так. И тем более 5 лет на телевидении до этого я работал, лицо канала, что называется, новости вел, знали меня точно. Но так, настороженность была, сможет ли вот бывший журналист там справиться вот со школой, тем более 5 лет не работал, практики не было. Хотя, конечно, все наши вот эти реформы, которые в последнее время идут, я думаю, коллеги не дадут соврать, они очень мешают сплачивать коллектив, инсоты, ФГОС и так далее. Но, кстати, мы тоже это воспринимаем не очень же хорошо, потому что то, что для министерства нововведение, для нас это очередное нежданное задание. Поэтому так трудненько работать. Сейчас вот так получилось, ну, я пришел, давайте так, тот директор, который до меня был, ей было 64 года. Она вот ушла на пенсию, в школе осталась при этом. Вот ей сейчас 71. Она до сих пор ведет историю, она еще историк, как и я. И коллектив был, ну, давайте так, очень возрастной.
Более того, коллектив был, скорее всего, женский, и, наверное, они все-таки обрадовались.
Не то, что был, он остался. Ну да, молодые педагоги приободрились, ну, совершенно зря, конечно. Но приободрились, давайте так, это не только в плане того, что, ну, веди нас, Данко, сердце вырывай, вперед. Пошли, в принципе, у меня сейчас, я не скажу, что омолодился коллектив. Мы,
ну, а как вы это сделали? Потому что известное дело, что очень трудно проводить педагога на пенсию.
Ну, давайте ну, так, вот зарплате, я не буду говорить о том, что там была какая-то системная работа, поиск там, по институтам, заявки. Скорее было и то, и другое, и какой-то элемент случайности. А так как у школы, ну, какой-то определенный бренд есть, там номер школы-то в городе звучит, педагоги где-то и сами притягиваются. Своих взращивать очень трудно, а вот готового педагога, уже хорошего, зарекомендовавшегося из соседней школы, можно где-то и заинтриговать, заинтересовать и переманить. сказал. Где-то приходили сами молодых, ну, человек 5 уже вырастили за это время, которые уже тоже трое упорхнули уже в гимназии.
А, то есть и приходят, и уходят.
Естественно. Ну, давайте так, где-то им становится тесновато. Ну, все-таки общеобразовательная школа, и хочется поработать с детьми, там, скажем так, очень высоко мотивированными. У нас вот особенно этим летом трое педагогов просто взяли и перебрались в гимназию.
В общем, сложности с этим у всех, я думаю, что существуют. Вообще проблема педагогических институтов на сегодняшний момент, она очень остра. Дело в том, что то, что готовит нам педагогический институт университета, это немного не соответствует тому, что должно быть в школе. К нам приходят, безусловно, педагоги, обученные, 5 лет отучившиеся. Но разрыв между теорией и практикой, он велик, он грандиозен. Мы бьем тревогу по этому вопросу. Мы кричим, в общем-то, на каждом собрании, на каждом совещании, что необходимо готовить учителя к школьной жизни.
А что не так? Ведь всегда готовили так и продолжают так.
Извините, я уже включусь. Вот это слово какое-то, может, оно некрасиво звучит по отношению к людям. Полуфабрикат. Этот продукт, материал педагогический, человеческий, опять некрасивые слова какие-то, экономические там и так далее, производственные. Но люди нуждаются в доработке, что называется, в доводке на месте. Ну, например, институт научил предмету. Человек знает хорошо русский язык, он прекрасно пишет. Выходит к детям, объяснить не может, потому что дети не слушают. То есть не получил какой-то психологической подготовки. Ну, наверное, об этом Андрей, да? И об этом, наверное, я.
В том числе. И проблема в том, что многие люди, которые сейчас приходят из института, не знают своего предмета.
Даже так?
Даже так. Слишком много институтов, которые стали готовить учителей. К сожалению, не профилирующие институты.
Но у меня все-таки, как человека, не имеющего педагогического образования, свое некое другое отношение к педагогике в принципе. Я считаю, что педагог – это диагноз. Причем, как обычно, передающийся по наследству. И дай бог, чтобы он у нас с вами был неизлечимый. Вот если диагноз есть, то все получится. Если этого диагноза нет, сколько ты ни учись, сколько ты ни старайся, педагогом ты никогда не станешь.
Алексей Геннадьевич, что вы скажете?
У меня первое образование – инженер-механик. И я с этим образованием, собственно, пришел в школу.
Алексей Крашихин, школа номер 13, Норильск.
Я преподавал, тогда этот предмет назывался технологии. Это бывшие труды. В принципе, это ну, не только позволялось, а и приветствовалось даже где-то. Но вот я с Татьяной согласен в том, что скорее даже не педагог, а учитель – это действительно призвание. И я занимался практикой летней и в пионерских лагерях работал, в том числе замом по воспитательной, учащую на первое высшее образование. Ну, соответственно, потом я работал в школе учителем, и так случилось, что по итогам конкурса «Учитель года» я попал в одну команду, которая изучала зарубежный опыт с начальником тогда управления образования, и он как-то меня посмотрел и поставил на школу, где директора уже на то время не было год. То есть были исполняющие обязанности, но никто, собственно, не соглашался, потому что школа была достаточно проблемной и, не скрою, сейчас остается.
Проблемный почему? Район такой?
Проблема контингента, как я часто говорю, и это правда. Из песка кувшин не слепишь. У меня двуязычных очень много, имеется в виду дети, у которых русский язык не родной. Если у них такая лингвистическая проблема стоит, то обучить и даже к 11 классу вывести на ЕГЭ крайне проблематично. А у нас все показатели, к сожалению, сейчас строятся именно на этом. То есть, как выпускники сдали ЕГЭ, сколько их не сдало, сколько получило там справки. Это один момент. И второй момент – это детский дом. У нас чем дальше, тем больше такая тенденция, что социальный опыт детей детского дома отрицается, в общем-то, родителями, которые ну, семейно живут. И они очень неохотно своих детей для такого социального опыта готовы предоставить. Вернее, готовы туда отдать их, в этот социальный опыт. Соответственно, вот две таких проблемы, они порождают элементарно проблему дисциплины на уроках, и решить эту проблему может только действительно профессионал, высокий профессионал, потому как давать предмет, не умея настроиться просто элементарно на то, чтобы дети тебя слушали, это просто невозможно. И вот эта тяжесть педагогического такого труда далеко не всем приятна. И, соответственно, почему я так думаю, что и год школа была без руководителя, никто не хотел за это браться.
Но это очень большая проблема, потому что это требует дополнительных занятий как раз теми детьми, которые плохо знают русский. Это ключевое решение.
Вы знаете, дополнительное занятие они нам никак не оплачиваются. У нас их нет в штатном расписании, по большому счету.
Мы можем... Это то, что могло бы действительно помочь.
Могло бы. Мы можем тратить на это какие-то факультативные моменты. Но факультативные моменты, я имею в виду часы факультативов, они, в общем-то, призваны для другого. Призваны усиливать предметы, а мы, получается, изначально изучаем язык. Но без изучения языка дальше не двинешься. Поэтому особенно специалисты, учителя в начальной школе вынуждены параллельно учить языку, обучая другому. То есть на предмете русский язык, изучает русский язык, понятно, но не в той совершенно ипостаси, нежели ты с русскоговорящими детьми общаешься. И приходится на математике изучать часть этого языкознания.
Может быть, какая-то есть финансовая помощь от местных властей?
Естественно, да. Вы знаете, не так давно организован муниципальный центр под названием «Радуга» для поддержки таких вот двуязычных детей. Но он не на базе моей школы организован, неважно по каким причинам. Но, тем не менее, в этом муниципальном центре детей очень немного. И я объясню причину. Дело в том, что эти семьи достаточно, ну, я бы сказал, маргинальны и многодетны. И им, в общем-то, абсолютно, честно говоря, параллельно. Как будет решаться эта проблема? Они привели ребенка в школу, отдали куда-то еще его водить. Они не собираются, не хотят и не будут. Поэтому, насколько я знаю, сейчас в этом центре «Радуга» там 17 детей учатся, а только у меня двуязычников 137, только в моей школе. Не говорят, что у нас там 17, и в других там школах, в принципе, картина не такая. Но это не удручающая картина, нет. Дело не в удручении, а просто в факте.
Не, ну ситуация у вас безвыходная, между тем. Что вы можете сделать? Что вы, как директор, можете сделать?
Что я, как директор, могу сделать, это я только лишь могу поддерживать эти кадры, которые могут все-таки вывести на какой-то уровень к пятому там классу. А бывает, что в седьмом приходит и не говорит практически. Дальше получается, значит, к девятому. На уровень действительно сдачи того же ГИА или, по крайней мере, подготовки к школе средней ступени.
Ну, чтобы элементарно аттестат получил, а раз аттестат, дальше в жизнь выдвинулся. Вот, в принципе, задача очень простая, на самом деле, понятно. Кто-то Олимпиады выигрывает, а кто-то так.
А кто в основном те дети не русскоговорящие?
Вы имеете в виду национальность?
Да.
В основном азербайджанцы. Но вообще Норильск – город очень многонациональный, очень. И очень большая азербайджанская диаспора, очень большая украинская диаспора. В общем, у меня на базе школы 19 на сегодняшний день национальности и 5 конфессий.
Как раз с такими детьми должны работать очень опытные, очень правильные педагоги. Но это очень тяжелый труд, а оплачивается, я так понимаю, он как всякий другой педагог.
Ну, мы обычно общеобразовательная школа с обычным фондом оплаты труда, и из него не выпрыгнешь, из этого фонда.
И как вы делаете привлекательными эти учительские места, которые у вас есть?
Значит, вот смотрите, есть такой момент, как организация такого нормального психологического климата. Это тоже важно, и не каждый поменяет даже более высокую оплату на другой коллектив. Это вот очень важно. Теперь дальше. Есть такой момент. В силу вот этих причин происходит постоянный отток фактически детей, так как Норильск вообще сегодня есть тенденция снижения общей численности. У меня еще такой район, это съемное жилье. И, соответственно, семьи, которые, вот большая диаспора азербайджанцев, которые, естественно, занимаются торговлей, они уже вырастили потихоньку своих детей, они работают дальше. У него, допустим, 5 человек в семье, да, все пятеро ходили в школу. Одна закончила 9 класс, он ее выдал замуж, она уехала. Следующий закончил 9 класс, он взял его там на рынок, и он на этом рынке работает с ним. Осталось трое. То есть идет просто уменьшение численности, соответственно, идет уменьшение классов комплектов. Соответственно, кто-то уходит на освободившиеся места в других школах, естественным таким оттоком, скажем вот так. Это второй момент, каким образом вот эту проблему решать, да, кадровую. Ну и третий момент, конечно, помимо психологического климата, ну, всячески нужно поддерживать тех, кто с этой задачей действительно справляется. Здесь же не только материальный стимул. И зря так думают многие, и в том числе озвучивают учителя, что вот мне главное деньги заплати. На самом деле, если покопаться серьезно, то моральный стимул очень влияет и на того учителя, который говорит, что нет, я только заради денег тут буду что-то делать.
С другой стороны, материальная заинтересованность – это тот приоритет, который сегодня ставится во главу угла. Не случайно в новом законе об образовании только учителям общеобразовательных школ гарантируется заработная плата не ниже средней по экономике региона. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня с участниками Всероссийского конкурса «Директор школы 2012» Татьяной Зверевой, Вячеславом Малицким, Андреем Ефименко и Алексеем Крашихиным мы говорим о том, как трудности превратить в достижения, отличить хорошего учителя от плохого и создать доброжелательную атмосферу.
Атмосфера с себя начинается.
Такого прихода.
Да, вот что я имею в виду. Если... ты какими-то своими действиями, бывает иногда и бездействиями, но это крайне редко, действиями в основном заслужил, как Татьяна говорит, доверие. Я, кстати, не хочу сказать, что когда я пришел, был какой-то плохой психологический климат, просто была некая разобщенность, и вы знаете, люди вот так вот с опущенными руками. Вот это. Для этого приходилось делать просто элементарные вещи, это как перестройка внутреннего пространства школы. Там перенос нескольких кабинетов, там капитальный ремонт актового зала, спонсоров я нашел и так далее. Такие моменты, когда люди пришли после каникул, у нас отпуска большие, по 80 дней на крайнем севере у педагогов. И вот за это время, 80 дней, я вот эти все перестройки сделал. Они пришли, пусть снаружи здание такое же, но много что изменилось внутри. И когда в течение... понятно, что даже не одного года они поняли, что если есть слово, то есть дело, есть честное какое-то отношение, если есть проблемы, то они высказываются, вернее, напрямую и говорится о том, да, у нас проблема с фондом, к примеру. И ну не будет премии декабрьской. Ну, по-честному. А не так, что раз в последний момент вывесили, ну нет ее. Это от этого строится, а потом дальше уже создаются, естественно, какие-то конклавы, группы, что, ну, однозначно в любом коллективе более-менее с большим количеством людей. И когда ты эти группы начинаешь смешивать разными там способами, они начинают взаимодействовать. В хорошем смысле бывает и в плохом, конечно, но в основном от этого психологический климат растет. Ну и потом, это ж не только коллектив, это плюс и сами дети. И, соответственно, если они видят, что их любят всяких, всех 19 конфессий.
А вот это вот самое трудное. Как научить, как учителей, если нет этого?
Этому не научишь.
Это в крови.
Если нет, я, может быть, буду резок, надо избавляться.
Не наш человек.
Человеку надо систему покидать.
Есть еще один такой момент. Если директор школы имеет возможность каждое утро стоять в дверях, с улыбкой встречаю каждого человека, заходящего в стены данной школы, поверьте, дорогого стоит. Зная родителей, зная учеников, зная учителей и желая им доброго утра, и ни в коем случае ни с одним учителем не пререкаться ни при учениках, ни в учительской, нигде, если есть какие-то, ну, всякое бывает, на любой работе, мы все люди, вызвать спокойно в кабинет после того, как закончился рабочий день, не урок, а рабочий день, и тихо спокойно обсудить все насущные проблемы. Но важно утро в школе, поверьте, оно важно, оно интересно, и зная каждого ребенка по имени, да это, правда, дорогого стоит.
Значит, по поводу того, как еще, ну, не работать, а как общаться со своим коллективом, знаете, нельзя ни в коем случае оставаться безучастной к чужой беде и также к чужой радости. То есть было миллион ситуаций в школе, когда просто человеку элементарно поговорить, вот ты видишь, что у него глаза потухли, чего-то случилось и чего-то не так происходит. Просто поговорить по-человечески, в конце концов, чем-то помочь, чем ты можешь, и не потому, что ты директор, а просто потому, что ты по-другому не можешь. Ну, без этого никак. Аналогично совместно порадоваться. Вот родился ребенок, там, вышли замуж, женились. Это радость всей школы, это радость всего коллектива, а не отдельного индивида в этом коллективе. То есть мы как семья.
Но могут злоупотреблять, ведь мы же знаем, как любят пожаловаться, и тем более женский коллектив всегда пожаловался.
Знаете, есть на что.
Вы знаете, по поводу вот злоупотребления, есть просто такая модель организационного поведения, она ближе к семейной, и это очень часто у женщин-руководителей. И этим очень часто пользуются подчиненные. Как раз рассказать там про все свои беды и все такое прочее, или наоборот, чуть что случилось, бежать, показать какая-то радость. Конечно, это бывает излишне. Как это пресекать? Ну, это, наверное, внутренний какой-то компас. Потому что потом ты можешь дождаться до того, что действительно тебе будут каждый раз, мешая какой-то деятельности, что-то рассказывать. Но быть безучастным нельзя ни в коем случае. Это да.
Но ни разу не происходило преувеличение.
Ну, давайте так. Все люди, у всех есть радость и горесть, о чем, собственно, Татьяна говорит, бегут, рассказывают, кто-то не спеша идет, кто-то, в принципе, что-то там утаивает. Ну, правильно говорят, ну, мы семья. Вот однозначно, в каждом коллективе, если не создастся вот такого семейного какого-то анклава там, не будет нормальной работы. Праздник вместе. Действительно случилось что-то, сбросили с теми элементарно деньгами, помогли. Свадьба, сделали подарок от школы. Знаете, как приятно, у нас по пятницам в городе свадьба, не знаю где как, когда приезжают дети, которые закончили школу, сигналят, бегут по кабинетам, целуют учителей, забегают ко мне в кабинет, там что-то там говорят, там ура-ура, что-то весело щебечут, ну приятно же.
То есть невеста помнят. С женихом?
Да, да, да. Да, вот, допустим, невеста закончила школу или жених, приезжают, радостью своей делятся. То есть, сердце, если ты такой, вот ты просто открытый, добрый человек, у тебя так и будет. Если ты закрытый какой-то там, злой, угрюмый, не получится тебе сплотить коллектив. Вот и все. Вот как-то так.
Знаете, по поводу свадеб, ну, приглашают-то много, но вот у тех же азербайджанцев, у них же свадьбы такие, ух! И вы понимаете, что они приходят и говорят, ну, придите. Мне это, если честно, не сильно интересно, потому что там, ну, другой уклад. Мне не свойственный, как бы. Это получается для меня, в общем-то, не отдых далеко. Ну, лицо надо держать, там где-то что-то лишнего не сказать. Ну, много тут что.
Свадебный директор такой.
Но бывают случаи, когда ты просто не можешь отказать. Потому что, ну, девочка пришла, и она... Я обижусь там, и действительно со слезами там. Ну, вот приходится и здесь как-то переступать, наверное, через себя.
Все,
вот...
кто слышит, на свадьбу его больше не зовите.
А вот по поводу Андрея встречать. Это, конечно, очень хорошая традиция. Ну, он так это видит, и это замечательно, наверное. Я несколько по-другому вижу. Встречать обязательно должен. Но не обязательно директор каждый день. У вас, как директора, коллектив, и родители, и дети выучат очень быстро. Если хотя бы раз в неделю, ну вот у меня лично раз в неделю административное дежурство, я раз в неделю всех встречаю. Но не надо забывать о том, что точно так же существуют не то что близкие к тебе люди, а ближайшие твои помощники, как и администраторы в лице заучей. А бывает и не только заучи. У меня, например, УБЖист, преподаватель организатора УБЖ. Их тоже должны знать. Ну, у меня устроено так, что кто-то встречает, но это далеко не обязательно я.
Как это все тонко.
Есть просто фраза, она мне очень нравится, что способов работать с людьми столько же, сколько людей. Нет беспроигрышных ситуаций, их просто не существует. Нет никаких конфликтов, их просто не может быть. Вот в любой ситуации можно найти выход, какая бы она вот парадоксальная ситуация не существовала.
Может быть, и выход парадоксальный.
Самое главное
– искать,
как-то найти его.
А не отрешаться.
Почувствовать вот здесь вот, и это все.
Вы просто не подумайте там, что без проблем мы как-то живем. Они бывают, но на каждом случае.
Но они настолько мелкие проблемы. Они действительно мелкие по сравнению с какими-то глобальными кризисами мировыми.
Тем не менее, вот человек совершил что-то, педагог, неправильное. Но вы ему объясните, что это неправильно, и все, да, этим все закончится.
Учителей наказывать здесь сложно. Я думаю...
Знаете, я вот, опять же, как не педагог, я не лезу в то, чего я не знаю. Нет, я хожу на уроки, я смотрю на реакции детей, смотрю на то, как вот общий темп урока, там, развитие, да, конечно, я заполняю эту табличку, которую мы все заполняем по ходу урока, анализ, как скажем так. Но фактически, если что-то не так, если человек ему один раз сказал, и он понял, сказал, не крикнул, не наругался, просто сказал, и он понял, значит, все получится. Если человек один раз сказал, он не понял, ему сколько ни говори. Абсолютно бесполезно.
Вот чувство меры, чувство слова и убеждения, оно играет огромную роль. Жизнь все расставит на свои места, как бы там ни было. Кто прав, кто виноват и так далее. Ни в коем случае нельзя досаждать человеку какими-то унижениями. Вообще нельзя никогда... Коллектив в основном женские все. Нельзя разговаривать с женщиной на повышенных тонах.
Да, но это известно, что женщины, они эмоциональные, действительно, они сразу обижаются, они это принимают на свой личный счет, а не на счет своей работы, деятельности, так скажем, да?
Любую женщину нужно выслушать молча и до конца. Вот пока все то, что говорится, вся эта тирада не пройдет, ни в коем случае вообще своего рта открывать нельзя. Нужно все выслушать.
Причем не обязательно потом говорить какой-то ответ. Потому что женщине главное задать вопрос, сказать что-то.
Вот вы две женщины, подтвердите, так?
Нет, не подтверждаю. Вы правильно, но я не подтверждаю.
Мне кажется, это не совсем так, потому что я все-таки срезонирую немножко, не так скажу, как коллеги. Давайте так, буду исходить от тяжести содеянного. Дичайший случай был на заре моей карьеры директора, когда учительница линейкой, ну так, ударила. Я не скажу, что это было там суперкритично, что глаз там выбили и так далее. Ну так, линейкой по голове. С такими случаями сразу и жестко.
Нет, и тут однозначно. Мы не говорим, это
нет, я сейчас говорю именно об этом. А вот методы психологического давления, когда там начинают действительно для детей. Так, к сожалению, ну давайте так честно скажем, не идеальны у нас учителя, и где-то иногда случаются прорухи. Идеально. Ну, вот Татьяне повезло.
У них случается право, я не имею на это права.
А мы работаем с обычными людьми. Поэтому у нас всяческое, ну, бывает, ну, без каких-то таких супер там уголовных дел, но какие-то вещи бывают, и бывают конфликты, и разбираемся где-то, и разговоры ведем. Но действительно, начинать с разговора с Андреем согласен, с Алексеем согласен, сначала поговорить. А потом, правильно, 2-3 раза, этого достаточно, и надо просто уже решать вопрос кардинально. Оставляйте место, уходите, раз вы не можете работать с детьми. Просто если повторяется постоянно, раз за разом, это неизлечимо. Взрослого человека не изменить, как и ребёнка.
Да.
Но задача, которая перед школой стоит, и вот здесь мы как раз почему и сопротивляемся, почему мы не можем понять, как так нас можно рейтинговать там, и наказывать или награждать за баллы ЕГЭ. Наши школы совершенно разные. Даже здесь 4 человека сидят, у нас совершенно разные школы. Мы задачи разные выполняем. Если моя школа, допустим, дает хорошие баллы ЕГЭ, у меня там больше 50% детей поступают в вузы престижные, Питер, Москва, там за границу даже едут, и в Польшу, в Чехию учатся, то вот, допустим, я вот слышу сейчас от Алексея, и более его в другом. И я ему буду рукоплескать и лично буду руку жать только за то, что он какого-то двоечника от тюрьмы спас. Вовремя советом педагоги его школы, психологи помогли ему не сорваться, не уйти вот на этот путь скользкий, нехороший. И почему это не педагогика, и почему это не педагогический подвиг? Почему за ЕГЭ я молодец, а он за ту работу, которая, давайте так, она во 100 крат сложнее, или с талантливым поработать и вывести его туда, помочь чуть-чуть. Он и так мотивирован. У него мама, папа университетские, там преподаватели институтские, инженеры с высшим образованием. Или вот из такой среды ребенка вытащить и поставить на путь истинный. И я вот это уже не один раз, кстати, говорил, и на этом просто настаиваю. Нельзя только ранжировать вот по всяким ЕГЭ. Это в корне неправильно. И мы разные задачи решаем. Вот, хотел сказать.
У меня вопрос к Татьяне. Известное дело, что на самом деле, когда родители платят за образование, они хотят получать результат какой-то такой зримый, с одной стороны. С другой стороны, дети тоже себя не всегда хорошо ведут. Тут другая крайность.
Ну, знаете, это чего у нас в школе никогда не было и нет.
Я просто знаю педагогов, которые уходили, они вот не выдерживали этот детский
процесс. Ну, я знаю, бывают такие школы, они есть в Москве, тем более. У нас, ну, наверное, мы не единственные такие, я тоже знаю. Просто в школе у нас не проживается так называемый пафос. Его в принципе нет, его нет среди меня, его нет среди учителей. Понимаете, то есть у нас никогда не оценивается ни человек, ни ребенок по каким-то там вещам и еще чего-то, или достатку у родителей. И вот такая типовая фраза в первом классе, когда дети начинают: а у меня такая машина, а у меня такая. Им говорят: дорогие дети, машина не у вас, а у ваших родителей. Если вы будете плохо учиться, у вас этой машины не будет никогда. Поэтому у нас такие же
совершенно... Это на них производит впечатление? Производит.
Понимаете, когда приезжаете в гости, когда этого нет, когда не культивируется ни среди, я говорю, детей, ни среди учителей, ни среди всего коллектива, когда отношения человеческие, нормальные, тебя уважают не за твои деньги, а за какие-то действительно искренние, настоящие поступки, этого не будет, если эти такие же нормальные, обычные дети.
Да, но часто они бывают, ну, мне тоже так говорили, во всяком случае, обделены тоже семейным вниманием.
А вот это да.
Да, и тут как раз проблемы не меньше, чем у детей из социально неблагополучных семей. И тоже это как-то приходится педагогам отрабатывать. Как?
Ну, первое, это надо действительно быть заинтересованным в этих детях, в их жизни. То, чего они не получают дома, они получают от нас.
Это правда? Это вот есть такая тенденция?
Да, правда есть. Мы их называем брошенные дети. Причем бывают ситуации, что родители забывают детей из школы забрать. Одна ситуация была вообще весьма комична. Папа приехал за ребенком 8:30 вечера и сказал: простите, у нас был корпоратив. И знаете, я на самом деле, хоть и работаю в школе, и миллион раз родителям говорю, что не забывайте, несмотря на то, что мы школа полного дня, они проводят с нами больше времени, что мы про вас знаем больше, чем вы хотите рассказать, естественно. Вот, не забывайте, что ребенок он ваш. И знаете, несмотря на все это, я понимаю, что я сапожник без сапог. У меня нормированный рабочий день с 9 до 6, но у меня трое детей, и вижу я их только после того, как приезжаю домой. То есть я тоже не могу достаточно времени уделять собственным детям. Я такая же работающая мама, как все наши родители. Поэтому тут тоже тяжело. Это да, это беда, но с ней бороться сложно. Главное, я говорю, вот, чтобы дети видели и чувствовали любовь. Любовь учителей, дружбу, там, уважение со стороны своих сверстников. И тогда им будет комфортно и хорошо.
Это была директор Московской частной школы «Феникс» Татьяна Зверева. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня с участниками Всероссийского конкурса «Директор школы 2012» мы говорим о том, как управлять педагогами, обсуждаем средства их поощрения и способы наказания. И поскольку подавляющее число российских учителей – это женщины, я не могла удержаться, чтобы не поднять гендерный вопрос.
Есть еще такая тема, которую время от времени вспоминают и перекладывают на все общество российское, потому что большая часть российских граждан, они получают образование от женщин. Это вот то, что касается гендерных ролей, каких-то вещей. И есть такое объяснение тому состоянию, в котором пребывает российское общество, это потому что не было модели мужского поведения, в школе человек не получал. И известно, что значительное количество семей, они неполные, и тоже в основном мама, да, воспитывает. Там мама, здесь женщина. Что-то вы с этим делаете, вы что-то про это думаете, или это не проблема?
Проблема точно не нова, и об этом разговор идет. Но давайте так. Мужчина в школе, это было бы, конечно, очень хорошо, но попробуйте его сейчас туда заманить. Мужчина, он встречается в других сферах. Ну, дай бог, есть все-таки, может быть, дома. Где-то, может быть, да, это сосед там, дядя, тетя там. Совсем-то мужчина не исключен из жизни.
Ну, как сказать, но дедушки тоже раньше умирают, чем бабушки.
Ну, это тоже как бы общеизвестные факты, что женщин больше в пожилом возрасте. Проблема точно есть, но я считаю, что она еще недостаточно может быть исследована. И, может быть, в полный рост не встала. Ну, мне кажется, еще вот, может быть, и рванет когда-нибудь что-нибудь такое. Но, в общем и целом, модель поведения женскую, я не думаю, что мужчины особо перенимают. Вот у меня такого ощущения не возникло. Давайте скорее так, вот мы здесь... Вот смотрите, вот мы здесь, мужчины сидящие. Кого из вас, ребята, учили больше мужчины? Нас учили женщин. Мы, ну, я считаю, вполне состоявшиеся нормальные мужчины. Ничего страшного с нами не произошло. Ну, серьезно. Я нормальную модель получил.
Я модель, я нормальный.
Да, знаете, этот вопрос, мне задавали на конкурсе, да. Спросил меня Каспаржак Антон Георгиевич. Ну, он представился, интересно, очень, сельской газетой, корреспондентом сельской газеты. Вот мы в деревне там и так далее. И проблема нет, мужчин в школе нет. Как бы вы решили эту проблему? И знаете, ну, я прям в ступор впал. Говорю, можно с позиции там сота какие-то мужские предметы, типа физкультуры там и так далее, поставить более высокий балл? Ведь почему мужчина в школу не идет? Первая и основная причина – мужик должен в семье зарабатывать. У нас ментальность такая. У нас в школе много не заработаешь. Вот.
Татьяна, вы вообще особенная. Вот вы не в реальной жизни живете.
Я сегодня весь день пыталась убедить. Дорогие директора, вы такие все замечательные. Давайте создавать частные школы. Будущее за нами.
Но вопрос спорный, сейчас не о том. И вот как мужчину в школу привлечь? Но это только один момент, только лишь один момент, что мало получает в школе, и поэтому мужчина не идет. Момент второй. Ведь в семьях даже таким глобальным воспитанием, какими-то навыками занимается же женщина-мать. Приучением к чему-то там, не знаю, есть ложкой правильная, ну и все такое прочее. Все равно это от женщины изначально идет. И мужчинам многим не свойственна профессия действительно такого учителя, такой няньки в начальной школе, например, скажем. Она просто, ну, не свойственна. Я знаю массу, естественно, мужчин, и они, когда приходят ко мне в школу, они говорят, слушай, ты как это выдерживаешь? Я у тебя 20 минут тут на перемене прошелся, но это же невозможно. Очень много людей разных, кричащих, орущих там, ну это дети. Ну это же с ума сойти.
Не можем. Татьяна, а у вас мужчины есть?
Есть.
В частной школе? Кто?
Ну, не считая, охранника, да, значит, учитель физкультуры, математик, по-русскому преподаватель, и все.
Давайте к классикам обратимся, что каждая счастливая семья похожа друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И исходить нужно из той конкретной ситуации, которая складывается в данной семье. Согласитесь с этим. Мы не можем огульно обвинять семьи неполные в чем-то, что они не додали, а может быть, а наоборот, они больше дадут ребеночку, чем полная семья.
Это правда. Мама больше занимается с ребенком, чем ежели бы был рядом папа.
Может быть, папа, который присутствовал бы, он бы еще испортил этого ребенка похлеще, чем вот его нету. Слава богу, что он в этой семье не живет.
И
может
не зря,
быть.
Что его нет, да.
Да, вы знаете, тут все реально вопрос индивидуально, я с Андреем такой согласен. Это, но вопрос-то в другом. Вот не полная семья, только мама. Насколько школа с ее учителями, женщинами, портит, так сказать, будущую ауру ребенку. Не берусь сказать, еще раз говорю, это индивидуально, и мужские модели поведения, они не только в школе. Но вот, ну, на самом деле-то у нас там от силы процентов 10 коллектива это мужчины. То есть, наверное, я так не буду сильно так.
Где-то, 10-12%.
Ну, то есть, грубо говоря, 55-ро, вот, 6-ро мужчин. И, как правило, это действительно физкультура, технолог, учитель трудов.
Организатор ОБЖ.
Да, ОБЖ, как правило, отставной военный какой-то там. Вот иногда директор. Может, он же еще какой-то предмет ведет там.
И может быть математик.
Да, так, чтобы вот русский язык, вот как Андрей, это очень большая редкость. Учитель русского языка, филолог, это редкость.
В этом смысле, наверное, возможна позитивная дискриминация, что называется. Действительно, мужчинам платить больше. Потому что когда подняли, был какой-то момент, когда стали платить больше, и в школу действительно пошли мужчины. А потом это все опять прекратилось.
Конкуренция должна быть честной. Если мужчина реально сильнее женщины-педагога, он должен занять ее место. А если она сильнее, я никаких, например, преференций ему не дам. Нормально.
Вот можно тут дополнить чуть-чуть. Правильно говоришь, Слава, что проблема не исследована. Но если будет какой-то взрыв, тогда действительно
рванет,
придется,
я говорю, рванет.
Тогда действительно придется прибегнуть к таким методам привлечения мужчин в школу. И это не будет какой-то дискриминацией. Но надо...
Позитивная дискриминация называется.
Ну, вот, знаете, ну вот уже расслоение. Мне как женщине крайне обидно. Почему мужчинам должны платить больше? Дабы привлечение их в школу, если рванет, если что-то.
Они всегда получают больше.
Это бомба замедленного действия, она
тихонько. Понимаете, но вот не только в России. Мужчины всегда получают больше, чем женщины при всех равных возможностях, способностях, которые они имеют.
Вот есть нынешний коллектив женский.
Современный.
Представляете, что будет с этими женщинами, если они узнают, что мужчины получают больше?
Да не, ни в коем случае нельзя этого делать. Но на самом деле вот эта проблема, о которой вы сказали, спасибо за вопрос, это яд замедленного действия, на самом деле. И насколько это действительно будет влиять, и насколько наша нация от этого изменяется вообще, характер национальный, это большой вопрос. И насчет вообще мужского характера, да, вот у меня супруга зарабатывает больше меня. Я директор школы, учитель. Она работает менеджером в рекламном агентстве. У нее явно больше зарплаты, точно говорю. И вот смотрите, ситуация. Когда, ну, первый раз так получилось, что она заработала больше меня, а сейчас это постоянно уже, по течение 7 лет последних, я просто был, ну, как вот, мужчины меня, наверное, поймут, это просто скребло самолюбие. Это так жестко, это так неприятно, потому что действительно с детства вдалбливается модель. Ты мужчина, ты зарабатываешь. Постепенно, по чуть-чуть, но она у меня мудрая, чуткая женщина, она меня убедила в том, что все эти деньги в семье, и ты, ну как там, по-простому, не парься на эту тему.
Расскажите это моему мужу, он до сих пор парится.
Вот, пожалуйста, и Татьяна не даст соврать. Для мужчины в России это болезненно, потому что на Западе более эмансипированное общество. У нас еще пока, да, патриархальные такие вот какие-то вещи всплывают, и школы это тоже касается. Мужчина в школу не пойдет до тех пор, пока там вообще, в принципе, нормальный уровень заработка не установится, вот и все.
Раз мы заговорили о зарплате, то теперь, вроде бы, школы могут сами планировать, вот есть стимулирующие часть новой оплаты труда, и вы таким образом можете поощрять, как призывает, собственно говоря, вот и Министерство образования, конкуренции между педагогами.
Жуткая, страшная вещь.
Ну, не знаю, вот как раз кому-то давать, кому-то не давать.
И
вот
не что... мы это решаем, если нормально организовать, это вот, решает деле... комиссия из педагогов.
Да, я вообще про зарплаты не буду говорить.
То есть, наверное, я опять... Так уж получилось, там у нас вот в крае в прошлом году конкурс объявили, кто будет участвовать в эксперименте по введению вот этих новых систем оплаты труда. А новая она в чем? Есть базовая часть зарплаты, как базовая часть пенсии, и вот эта стимулирующая, то есть которую надо заработать результатами своего труда. Пока супер позитивных сдвигов я не вижу. Более того, я, наверное, даже очень осторожно к этой системе отношусь, и причина очень простая. Началось такое движение педагогов. а заплатят или нет? А я вот это вот сделаю, сколько денег дадите? Ну, то есть такой меркантильный подход совершенно, он меня не устраивает в корне. Ну, осталась там какая-то, слава богу, такая большая здоровая часть педагогов, которые до сих пор, ну, просто свою профессию видят в том, чтобы вот быть с детьми и по старинке работать. Но вот эта молодая поросль, которая сейчас приходит, шага не сделает без копейки. И это плохо. С одной стороны, я запросто этим могу рулить, я тебе дам денег, сходи на конкурс поучаствуй, туда-сюда. Но выхолащивается сама суть профессии. Вот давайте так, педагог, он все-таки какой-то должен быть, ну, нормальный, я имею в виду, бескорыстный. Это в душе, это в мозгах, это в сердце. Это, как мы правильно говорим, так, по-хорошему больные люди, которые на детях зациклены, которым это по душе. А люди, которые приходят туда зарабатывать, ну, вот не есть хорошо. Ну, система такая, все что-то деньги считать кинулись. Я с этим НСОТом сейчас имею больше проблем, чем у меня было до него.
Мы, наверное, одни из первых перешли на новую систему оплаты труда с 1 января 2009 года. И как бы вот 3 года мы уже этим занимаемся. Мы перепробовали разные модели данной системы. В результате сейчас за 3 года все улеглось. Мы разработали очень четкие, причем их достаточно мало, очень четкие индикаторы, показатели работы педагога и... У каждого свои индикаторы, у педагога-организаторов одни, у учителей другие. В результате что произошло? Мне нравится по той простой причине, что большая заинтересованность учителей стала в участии в научно-практических конференциях. Хотя бы в участии, не в победе, а в участии. Я имею на сегодняшний момент, допустим, из 33 педагогов 28 докладов на научно-практической конференции. И это хороший показатель. Я не считаю пока начальную школу, потому что они чуть позже, как обычно, выступают шашки в науку. Увеличилось количество педагогов, которые заинтересованы в том, чтобы ребеночек выступил на Олимпиаде. Увеличилось количество педагогов, которые выводят детей на всероссийский конкурс мероприятия. Увеличилось количество участия учителей физической культуры во всех конкурсах спортивных различного уровня. И слава богу, что на это есть некая вот часть денежных средств, за которые можно поощрить педагога. Все остальное делается как бы совершенно бесплатно и бескорыстно, и никаких вот вопросов, возникающих, допустим, вы мне за это заплатите, я буду делать. Таких вопросов, ну, как будто нет на сегодняшний момент. Причем я никакого отношения к распределению данного фонда не имею. И иметь не собираюсь. Все, что связано с денежными средствами, идет мимо меня, и я считаю это правильно. Есть управляющий совет, который это делает, куда входят и ученики, и родители, и педагоги, и так далее. Все четко очень прописано. И люди этим заняты, они выставляют. Мы не пошли по системе бального оценивания людей. Мы пошли немножко по другой системе. И там действительно хорошие деньги. Прибавка к зарплате хорошая, ну, очень приличная.
Я никак не могу понять. Это, понимаете, участие в олимпиадах детей – это является естественной работой учителя. Участие учителя в конкурсе – в этом нет ничего противоестественного. Это тоже нормально. То есть это не есть какое-то сверхъестественное благо, это делает кто-то.
Вы инопланетянка, Татьяна. Вот ей-богу, вы со своим частным образованием, вы реально не понимаете, что творится в государственной системе. Вы реально не понимаете. Да вы еще и как бы не в образовании работали. Вот серьезно, вы вообще не понимаете, что у нас происходит. Я вот просто чувствую во весь время разговора.
Я знаю, но понимаете, поэтому я вот, честно, у себя у нас в школе не могу создать никаких систем оплаты труда стимулирующих, потому что то, что вот входит в обязанность педагога, оно и есть этой обязанностью. Тоже участие в подготовке детей к олимпиадам, тоже участие в конкурсах в творческих детей и педагогов в том числе. То есть это нормально, это естественно, это есть их работа.
И вот из всех индикаторов убрано все, что входит в должностные инструкции, в индикаторах этого нет.
Должностное выполняется за счет зарплату, а стимулирование за совершенно сверхфункционал.
Другие критерии. Дело в том, что НСОТ сам по себе, я думаю, что введен по одной простой причине. По причине недостатка, по большому счету, средств. И вот началась эта градация. Был бы идеальный вариант, как у Татьяны, идеальный, когда, ну и везде, за рубежом, определен четко круг обязанностей, за который дается достойная зарплата. И тогда не надо никаких НСОТов. И все понятно и прозрачно. Как, допустим, в Соединенных Штатах в общеобразовательной школе существует, ну, я не знаю, во всех ли там штатах Америки, ну, по крайней мере, где у меня коллега была, система такая, 15 часов урочных, 20 всего в ставку входит, 5 часов распределяются. Час на работу с родителями, час на дежурство, час на подготовку там к чему-то, к каким-то конкурсам и так далее. Вот эти 5 часов, всего 20 оплачиваются. Все 5 часов она четко работает, и она занимается этой работой, или он там, получает достойную зарплату. И больше 20 никто там не берет, и меньше 20 не берет. И учебный план так заточен. И если что-то дополнительно нужно догрузить до 20 часов учителя, тогда какое-то дополнительное образование происходит, например, в рамках бейсбола организации, допустим. И тогда все встает понятным и прозрачным. А когда этот мешок денежный минимален, тогда приходится придумать какие-то критерии, индикаторы, которых там может быть немного, а может быть и много. И действительно, опасность вот этой погони друг за другом и выдавания результатов – очень большая опасность. В чем выражается? У нас сейчас участие в дистанционных конкурсах не вызывает проблем. Если родитель 50 рублей заплатил, ты можешь весь класс, чтобы у тебя поучаствовал. И что? За это ему доплату ставить, как бы, этому педагогу? Ну, вот тут масса таких моментов изначальных, проблемных, изначально.
Все, не работает.
Все платные конкурсы, дистанционные в том числе, никоим образом не учитываются нигде.
У вас?
Да, ни у в вас. Портфолио, ни при заработной плате, нигде не учитывается. Все, что связано с денежными средствами, которые платят родители, это их забота. Хотят участвовать, пусть участвуют, не хотят участвовать, не надо.
Ну, можно я вот Андрея спрошу? Андрей, вы когда формировали, вот вы говорите, в 2009, мы эту работу вообще в 2006 еще начали все эти критерии сочинять. Мы тоже все прописывали, причем я сделал так, я отдал на откуп педагогам. Вот вы, учителя, принесите мне, по каким критериям вы считаете, вас надо оценивать, и сколько это будет стоить. Вопрос торга. Организаторы, посвящайтесь между собой. Вот что вы делаете такого сверхфункционала, за что я вам должен заплатить, и какие деньги вы рассчитываете от меня получить. При этом у нас еще сверху давит, Алексей не даст соврать, средняя зарплата по... Именно в сфере педагогической, в нашей сфере образования. Нам четко назначили 22-250, средняя должна быть. Вот, пожалуйста, делай так, чтобы она была. У нас
то есть порог пока... нельзя занижать.
И одновременно бывает ситуация такая, что вот деньги, они как бы есть, а люди приносят тут свои, ну, каждый приносит бумагу, в которой пишет, что он сделал. Мы... Это достаточно демократично, реально. Я тоже не вхожу в эту комиссию, я только докладываю вот с этими бумагами перед комиссией, потом ухожу, они там решают. Иногда сижу, бывает, ухожу там по-разному. И вот человек доказывает, смотрит, мы поделили деньги, еще осталось. Звонок из Горано доделить. За что? Вопрос. А я должен среднюю зарплату еще держать. Я не сочиняю, я просто пропорционально беру, да, и все, процент добавляю всем, чтобы, ну, как бы, всем сестрам по серьгам. То есть там столько нюансов. Вот мы сейчас, я боюсь людей неподготовленных, не работающих, вот как Татьяна в государственной школе.
Я туда и не хочу.
Да, и не надо. Мы шокируем, может быть, где-то. Слушатель будет так вот нас. Что там у вас там происходит? Стараемся жить. Стараемся работать, стараемся с детьми. Ну, как бы не утрачивается внутренняя связь там поколений. Мы от старых педагогов, ну, я не знаю, я еще советской закваски. Андрей, наверное, тоже. Ну, мы по возрасту примерно одинаковые. Алексей, там же мы выросли в советской школе, мы еще не потеряли. А вот то, что будет с той школой, куда придут учителя, родившиеся в 90-х, 2000-х, нам трудно загадать, и я где-то об этом не думаю, только потому, что, может быть, страшновато, наверное.
Иными словами, российскую общеобразовательную школу ожидают не менее трудные времена, чем нынешние. С другой стороны, в системе образования существуют и неприходящие ценности. О них сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали участники всероссийского конкурса, директор школы 2012 Татьяна Зверева, Вячеслав Малицкий, Андрей Ефименко и Алексей Крашихин. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или на моей странице. Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.